Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вторник, 4 апреля, 14.05. В студии Юрий Буткин. В течение ближайших 30 минут говорим о главных новостях этого дня. Коротко в заголовках. Во время визита Владимира Путина экстремисты попытались совершить в вагонах метрополитена двойной теракт. Спецслужбы знали о подготовке акции в Санкт-Петербурге, но информация у них была довольно неполной. И машинист взорванного в Петербурге поезда метро рассказал о своих действиях. Подробности в ближайшие несколько минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в понедельник в Санкт-Петербурге во время визита президента Путина экстремисты пытались совершить двойной теракт. Теперь уже говорят именно об этих вагонах метрополитена. В результате взрыва бомбы, которая была заложена в автомобильный огнетушитель, 14 человек погибли, еще около 50 получили ранения разной степени тяжести. По некоторым данным, привести вторую бомбу в действие помешало блокирование телефонов предполагаемых террористов. К нам присоединяется руководитель фракции «Единой России» в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко. Александр Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что сейчас говорят в Санкт-Петербурге? Можно ли подтвердить или опровергнуть то, что действительно о том, что готовится некая атака террористов, спецслужбы были в курсе?
Ну, я не думаю, что спецслужбы были в курсе. Я убежден, что если бы наши спецслужбы были в курсе, они бы смогли предотвратить соответствующий террористический акт. Ну, я думаю, что здесь гадать на кофейной гуще пока рано. Надо дождаться официальных результатов расследования, которые нам скажут и причины, и виновников произошедшей трагедии. Надо просто подождать, когда завершат работу компетентные правоохранительные органы.
Мы все слышали, много говорили о том, что происходило вчера вечером в Санкт-Петербурге. Уже после теракта были ограничения, были большие сложности с передвижением. А что сейчас?
Ну, действительно, вчера в связи с тем, что метрополитен был после террористического акта закрыт на вход и на выход, в городе была достаточно сложная транспортная ситуация, но правительство вчера приняло необходимые меры для того, чтобы как-то эту транспортную ситуацию облегчить. В частности, как вы знаете, бесплатный был организован проезд на наземном пассажирском транспорте. Для бесплатного проезда был открыт западный скоростной диаметр. Сегодня ситуация на дорогах города в целом нормальная. Метрополитен также работает в штатном режиме, практически все станции метро открыты.
Скажите, ну вот есть сообщение, что вы вносите законопроект о введении штрафов для тех, кто не исполняет или нарушает решение антитеррористической комиссии Петербурга. С вашей точки зрения, это что-то могло бы изменить в том, что произошло, или поможет изменить, предотвратить это в будущем?
Ну, я не вношу такой законопроект, я его уже давно внес. Более того, этот законопроект еще на прошлой неделе был законодательным собранием в третьем окончательном чтении принят и направлен на подпись губернатору Санкт-Петербурга. Этот законопроект был призван усилить роль антитеррористической комиссии города, потому что она является важнейшим органом по координации как раз действий правоохранительных органов, силовых структур, органов исполнительной власти в деле борьбы с терроризмом, пресечении проявлений терроризма и так далее. И как раз этот закон был направлен на повышение роли этой антитеррористической комиссии.
Ну вот, с вашей точки зрения, вот эта новая роль антитеррористической комиссии Петербурга, что она могла бы изменить в происходящем сейчас?
Ну, мне тут достаточно сложно об этом сказать. Почему? Потому что дело касается безопасности в таком сложном объекте, как метрополитен. Достаточно много после событий трагических в московском метрополитене было предпринято достаточно много мер для усиления этой безопасности. И, конечно же, мы тут должны говорить о том, что большое количество террористических актов было все-таки нашими спецслужбами предотвращено на метрополитене. Да? То, что произошло вчера, конечно же, возможно, говорит о каких-то огрехах в этой системе, но еще раз говорю, я надеюсь, что специалисты нам выскажут свое компетентное мнение, посмотрят, где система не сработала, где система дала сбой, и, может быть, мы увидим усиление мер безопасности в петербургском метрополитене, и мы это только будем приветствовать.
Сейчас довольно много говорят о том, что может быть. Как правило, это как предложение звучит. Надо усилить финансирование того, что называется безопасность на объектах транспорта. С вашей точки зрения, насколько справедливы такие предложения?
Я с этим абсолютно согласен. Вообще, я думаю, что на безопасности экономить нельзя. И если соответствующим силовым структурам или метрополитену понадобится дополнительное финансирование на усиление мер безопасности, я думаю, что мы должны будем на это пойти.
Но подождите, ведь известно, что на безопасность, в том числе и в метро, тратились довольно большие деньги. В Москве, во всяком случае, на каждой станции метро стоят специальные приборы для того, чтобы пропускать и вещи, и люди проходят обычно через рамки. Но получается, это не работает?
Ну, тут мы говорим, еще раз говорю, об эффективности этих расходов. Еще раз говорю, ведь сколько террористических актов было все-таки предотвращено при применении этих мер безопасности. Еще раз говорю, давайте не будем гадать, дождемся выводов соответствующих компетентных ведомств об эффективности этих трат и эффективности тех мер, которые предпринимались до этого. Если эти меры, по мнению соответствующих компетентных ведомств, окажутся не совсем эффективными и будут предложены дополнительные меры по обеспечению безопасности, я думаю, что нам необходимо будет изыскать на это дополнительное финансирование.
Но подождите, получается, что вы изыскиваете дополнительное финансирование, соответствующие органы тратят эти деньги и потом сами же оценивают эффективность того, как они это делают?
Ну, все-таки обеспечение безопасности – это компетенция соответствующих органов исполнительной власти и силовых структур, не компетенция законодателей. Наше дело – обеспечить правовую базу для их эффективной нормальной работы и обеспечить их при принятии бюджета соответствующим финансированием. Вот это наша задача, поэтому если такие запросы будут поступать, мы будем к ним со всем вниманием относиться.
Ну и еще один вопрос, возвращаясь к вашему предложению, которое уже в третьем чтении принято в Петербурге, по поводу того, что нужно увеличивать значимость антитеррористической комиссии Петербурга. А вот эта комиссия, значимость которой, с вашей точки зрения, надо увеличивать, это что такое? Какова ее роль? Что она конкретно может сделать в Питере?
Ну, комиссия, как известно, она возглавляется губернатором города и состоит из руководителей силовых управлений, силовых ведомств по Петербургу. Туда входит руководитель управления Федеральной службы безопасности, прокурор города, Следственный комитет, ГУВД и так далее. Там МЧС и прочие силовые структуры, которые отвечают за безопасность в нашем городе. И эта комиссия вырабатывает в рамках своих полномочий обязательные либо рекомендации, либо обязательные решения, которые в той или иной сфере жизнедеятельности нашего города призваны обеспечить безопасность. Это не только рамки металлоискателей, о которых в последнее время много говорят, это могут быть и другие меры. И, конечно же, если комиссия по определенные меры выработала и обязывает определенные организации или определенных должностных лиц предпринять эти меры, и если эти должностные лица или организации эти меры игнорируют, эти требования антитеррористической комиссии игнорируют, то в соответствии с новым законом, который принят законодательным собранием, эти лица могут быть привлечены к соответствующей ответственности в виде достаточно серьезных штрафов.
Спасибо. Александр Тетерденко был с нами на прямой связи, руководитель фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Петербурга.
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня газета «Коммерсант» пишет о том, что по данным заслуживающего доверия источника, спецслужбы знали о подготовке акции в Питере, но информация у них была довольно неполной. Теперь пишут о том, что информацию, вот эту неполную информацию, предоставил некий гражданин, который сотрудничал с запрещенной в нашей стране террористической организацией «Исламское государство» и был задержан после возвращения из Сирии. По данным собеседника газеты «Коммерсант», этот человек занимал низшую ступень в иерархии боевиков, поэтому знал только некоторых участников отправленной в Россию диверсионной группы. Значит, речь идет о том, что в Россию была отправлена диверсионная группа, но даже со своими контактерами этот человек поддерживал только телефонную связь. Больше того, согласно «Коммерсанту», раскрыть всю сеть спецслужбы не смогли, потому что опытные эмиссары Исламского государства прибегали к помощи мобильных телефонов редко. Все их разговоры, как правило, ограничивались короткими фразами, а в этих фразах не уточнялись имена, времена, места встреч. После прогремевшего метро взрыва оперативную игру пришлось срочно прервать, но проведенная разработка все равно дала свои результаты. Они смогли выявить до этого телефонные номера, так или иначе задействованные среди участников сети. Спецслужбы заблокировали их сразу после взрыва, разом лишив связи буквально все подполье. Второй исполнитель, как теперь предполагают, оставшись без связи, видимо, запаниковал и, отказавшись от исполнения задуманного, просто оставил сумку на другой станции метро с бомбой под лавкой. Авдеевка. И, впрочем, все это предварительные, официально никак не подтвержденные данные. Полковник запаса ФСБ Владимир Луценко к нам присоединяется. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эта теория, которую излагает газета «Коммерсант», ссылаясь на своего собеседника, который, как они пишут, да, заслуживает доверия как источник. С вашей точки зрения, насколько стройной кажется эта теория?
Ну, стройная теория, в принципе, она, конечно, может, имеет смысл, так сказать, быть, может быть теоретически. Это все теория. Да, действительно, могло быть развиваться событие таким образом. Но я сомневаюсь, что спецслужбы сейчас, так сказать, занимаются тем, что в прямом эфире, так сказать, кому-то передают данные о ходе следствия. Очень сомневаюсь.
Но тогда подождите, если вы говорите, что теоретически такой расклад, как это излагает «Коммерсант» сегодня, возможен, но тогда у меня другой вопрос. Теоретически, насколько возможно, что спецслужбы действительно знают, что есть некий террорист, который, возможно, занимается подготовкой террористической акции, но дает ему продолжать это делать, что называется, сохраняя за ним наблюдение, пытаясь его контролировать?
Вот такого быть не может. Если у спецслужб в данный момент, в данной ситуации, в данной вот исторической эпохе есть хоть малейшее какое-то подозрение, то спецслужбы будут тут же принимать жесткие меры по пресечению. Потому что сейчас не то время, когда раньше годами разрабатывали, там кого-то подсматривали, подслушивали, поглядывали. Сейчас идет война, поэтому в условиях военного времени ни одна спецслужба не будет хладнокровно смотреть за человеком, которого есть основания подозревать в подготовке теракта. Это вот это уже нереальные вещи.
С другой стороны, когда нам говорят о том, что, может быть, вот эта возможность контролировать людей, которые готовят какие-то злокозненные действия через прослушивание их телефонов, не очень эффективно. Вот насколько в это стоит верить? Ведь, если я правильно понимаю, в планах спецслужб в ближайшее время еще более серьезно контролировать телефоны, интернет и так далее. А теперь говорят, а они все равно по телефонам не разговаривают.
Значит, ну, немножко вот это устаревшее такое вот какое-то вот восприятие, типа спецслужбы сидят и слушают, а там на той трубке алло, гараж.
Ну это да.
Немножко сейчас, немножко не так. Значит, сейчас все действия в интернете идут, на закрытых каналах связи, все это возможно контролировать и контролируется. Но это сложная система, которая сейчас отвечает современным требованиям. Но я еще раз повторяю, значит, сейчас не то время. Если спецслужбы имеют хоть малейший подтвержденный сигнал, то сразу же включаются конкретные действия. Никто не будет следить за террористом, как он, так сказать, ходит, покупает взрывчатку, собирает железяки и идет потом куда-то в метро. Не буду следить. Пресекут сразу, как только появится первое подозрение.
Еще один вопрос. Опять же, если об этом можно говорить открыто, насколько сейчас распространены такие вещи, как наружное наблюдение, ну вот за подобного рода людьми?
Сейчас многое изменилось по сравнению с филерским сыском времен царской охранки. Я вот могу одно только сказать. Конечно, сейчас новые методы, новые вещи. Даже то, что показывают в современных боевиках, тоже, так сказать, где-то немножко на уровне фантастики. Сейчас есть другие способы и формы, более эффективные, более, так сказать, доступные, продуктивные и прочее, прочее. Сейчас не нужно, чтобы бедный, так сказать, филер мог в подъезде, на улице под дождем, под деревом и ждал, пока объект выйдет на улицу. Вот что могу вам сказать.
Тогда еще по поводу того, что какие были сообщения вчера с места событий из Санкт-Петербурга, многие говорили о том, что у них возникают сложности со связью. Говорили о том, что связь там затруднена. С вашей точки зрения, это специальное мероприятие или это то, что просто много людей в одном месте собрались, так получилось?
Значит, это, опять же, версии мы можем выдвинуть. Но в Новый год разве вы не сталкивались с тем, что, так сказать, когда очень много передается с площади, допустим, где гуляние, на 1/100 большая нагрузка, то, так сказать, она садится, и связь ухудшается. Так и тут. Вчера, конечно, велись сумасшедшее количество переговоров, так сказать, и это все ухудшало связь. Это однозначно. А с другой стороны, да, есть такой вариант пресечения преступной деятельности, как блокировка сигнала на возможное устройство, поступающее через сотовых операторов. Поэтому трудно сказать, что было, но, скорее всего, первое все-таки, наверное, было.
Та информация, которая доступна вам, видимо, через средства массовой информации, возможно, по своим источникам, дает вам возможность говорить о том, что спецслужбы вчера работали эффективно?
Я считаю, что вчера спецслужбы сработали очень эффективно. Не только спецслужбы. Все службы, которые задействованы вот в мероприятиях по локализации такого вида кровавого преступления, все действовали очень эффективно и быстро. В отношении спецслужб это мы узнаем в ближайшее время, потому что их работа еще продолжается. Вот сейчас я уже говорил не раз, что самое главное, 90% успеха в раскрытии такого рода преступления – это работа на месте совершения преступления. Сейчас криминалисты, оперативники, техники и прочее. Вот от них сейчас зависит весь успех. Сможем мы найти этих гадов, сможем покарать их, сможем таким способом предотвратить дальнейшее преступление. Вот сейчас от этого зависит.
Спасибо. Полковник запаса ФСБ Владимир Луценко был с нами на прямой связи.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Машинист взорванного в Петербурге поезда метро рассказал о том, почему и как он действовал. Александр Каверин, так его зовут, отметил, что вел он себя согласно инструкции. Прямая цитата: «Паники не было, в тот момент о страхе думать было некогда, надо было работать». Мужчине 53 года, он вчера встретился с журналистами, рассказал, что сначала произошел хлопок, после чего по связи пассажир-машинист стали поступать многочисленные сообщения. Поскольку, говорили, во всех вагонах было непонятно, что произошло, машинист связался с диспетчером, доложил о ситуации, выявил состав к станции и открыл двери. Ну, а дальше уже на помощь пришли другие сотрудники метрополитена. Валерий Собачкин, заместитель председателя профсоюза работников метрополитена и тоже машинист, он с нами на прямой связи. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот машинист Каверин говорит, что он действовал точно по инструкции. А вот если описать, как в инструкции написано, итак, ты узнаешь, что был взрыв. Ну, скорее всего, ведь не по связи пассажир-машинист. Вы, как машинист, чувствуете, что с составом что-то произошло?
Не, ну, понятно, как я слышал его интервью, вот вы правильно сказали, что он услышал хлопок, я как понял, что этот взрыв произошел недалеко от кабины машиниста. Конечно, в кабине машиниста сразу понятно, что что-то не так, и видно по зеркалам заднего вида какое-то изодобление, и все, что-то, короче, стандартная ситуация. И в этом деле, конечно, машинист сразу связывается с диспетчером, докладывает ему о чрезвычайной ситуации, и уже диспетчер принимает меры дальнейшей эвакуации пассажиров и состава, потому что это первое дело — эвакуировать пассажиров. И машинист правильно принял решение, что довести поезд до станции и, самое главное, вывести пассажиров из вагонов.
Валерий, но все-таки давайте уточним. Итак, вы машинист, вы едете, вы понимаете, что происходит хлопок, но продолжаете движение. Ведь для того, чтобы связаться с диспетчером, что-то там еще сделать или услышать пассажиров, которые пытаются до вас дозвониться, должно пройти какое-то время. Принять решение, продолжать движение или нет, вы должны в этот момент.
У нас все инструкции сделаны так, что при любых чрезвычайных чрезвычайных ситуациях, если поезд может продолжать движение, обязательно поезд довести до станции, а там действовать по указанию диспетчера. Это в любых чрезвычайных ситуациях.
Спасибо, Валерий Собачкин, заместитель председателя профсоюза работников метрополитена. Машинист был с нами на прямой связи. Может быть, другие машинисты сейчас могут выйти с нами на прямую связь. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Еще раз напомню, что речь идет о том, что машинист, действуя, как он говорит, полностью по инструкции, Валерий Собачкин только что подтвердил нам это, машинист не остановил состав и ехал дальше. Но ведь произойти может ведь все что угодно. Получается, что машинист должен продолжать движение, даже если, грубо говоря, вторая часть поезда отцепится. Ну, по какой-то причине. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Но и еще, конечно, мы хотели бы услышать пассажиров московского метро прежде всего, потому что, напомню, что вчера было объявлено, что в московском метро усилены меры безопасности. Там увеличено количество сотрудников в досмотровых зонах, так говорил вчера Максим Лексутов. Мы об этом еще будем говорить во второй части, но сейчас нужны свидетельства. 7373948. Все это по телефону, через СМС-портал или через Телеграм. 596-й вез металлический портативный баллон с гелием на 50 шариков. Купил к дню рождения дочери. Ни один полицейский не поинтересовался, хотя из пакета был виден баллон красного цвета. Прежде всего, надеюсь, что до нас дозвонятся машинисты. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юра, добрый день. Тимофей, Москва.
Да, Тимофей.
Юрий, я хочу вам сказать по поводу безопасности. Вчера ехал вечером. Безопасности вообще никакой нет. Я вот работаю на около метро «Динамо». Вообще, ну, люди с сумками большими ходят. Ничего не происходит. Просто безобразие.
Все, подождите. Сегодня утром тоже. А как вы определяете? Да. Подождите. Ну, если каждую большую сумку, как мы с вами ее определяем, надо останавливать, то тогда мы же понимаем, что метро перестанет работать.
Юрий, я вас все понимаю, но я вот подходил специально к вот этим, у которых синие вот эти, ну, службы безопасности, говорю, посмотрите, а если там бомба и так далее, они говорят, это не к нам. Вы понимаете, что я не понимаю, что происходит?
Понятно.
Уж извините.
Спасибо. Валерий пишет, что он занимается производством досмотровой техники и уверяет, что досмотр в метро невозможен. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Дежурный по военкомату город Пушкино.
Так, и что?
Начальник второго отделения. Прибыть в понедельник 9.
Хорошо, спасибо. 7373-94. Интересное замечание. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да.
Меня зовут Виктор. Я вот был в Ташкенте в этом году, и там в метро, у каждого метро выхода стоят милиционеры. Вообще у каждого. Стоят металлоискателями, абсолютно всех проверяют. Абсолютно.
А, подождите, на выходе, вот я просто вчера видел, когда выходишь из метро, ну, скажем, в 6 часов вечера, там огромная очередь. А в Ташкенте что, еще больше очереди? Потому что у нас-то люди все-таки как-то выходят без досмотра.
Нет, там очередь поменьше, конечно, не спорю, пассажиропоток меньше. Но факт есть факт. Выявляют абсолютно всех, и у них абсолютное спокойствие в метро.
Понятно, спасибо. Вот полагает, что абсолютное спокойствие в метро, наш слушатель. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Юрий, это Дмитрий. Вот только что я ехал по Мясницкой улице, напротив магазина «Чай». Две пары, каких-то я не знаю, но не буду говорить, кто они, среднеазиатов, торгуют сим-картами на картонках, и никто не подходит.
А почему должны подходить с вашей точки зрения?
Ну, торгуют на тротуаре, они стоят. Вот как должны? Ну, должны убрать как-то их, выгнать оттуда.
Ну, тогда надо будет всех выгонять. У нас ведь много народу. Там бабушки даже, в конце концов.
Ну, извините, после вчерашнего торговать в центре Москвы сим-картами на картонных этих самых развалах, я считаю, ну как такое может быть?
Ну, до вчерашнего было позавчерашнее, они продолжали торговать. Спасибо. Но это действительно так, мы не впервые сталкиваемся с тем, что бы ни происходило, это продолжается. Слушаем вас, здравствуйте.
Я бы хочу поправить предыдущего и вам сказать, господин ведущий, так он совершенно прав, потому что они торгуют нелегальными картами без паспортных данных. И как это действительно возможно на Мясницкой улице сим-карты без паспорта продавать?
Это то
как?
Есть где-нибудь ближе к МКАД это было бы нормально,
нет,
а тут
это
уж...
Нет, это всегда ненормально. Это на
да, но это продолжается, да-да-да, мы но об этом как раз и говорим. К тому же такая продажа сим-карт запрещена официально, об этом напоминает 404-й. Все петербургские СМИ об этом пишет наш слушатель из Питера, Григорий, и даже оппозиция. он добавляет это, хвалит слаженность работы служб, граждане не поддались панике, и от давки ни один человек не пострадал. Вас не останавливают, это 788-й обращается к одному из наших слушателей, который жаловался, вы помните, дозвонился и жаловался, что не останавливают. Так вот, не останавливают, потому что вы не везете ничего запрещенного, а люди, специалисты это видят. 89-й утверждает, что у метро Микинина вообще сим-карты раздают без всяких паспортных данных. Что бы это значило, совершенно непонятно. Ну и 512-й. Вчера вечером у метро «Динамо» видел бородатого бомжа в капюшоне с сумкой. Он стоял в углу, пока ждал поезд к нему. Никто так и не подошел. Ну, предполагается, значит, что к такому человеку, который выглядит так, нужно, чтобы обязательно подошел полицейский. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Вторник, 4 апреля, 14:35. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. В течение ближайшего получаса мы говорим о том, что в Санкт-Петербурге по распоряжению правительства проезд в городских автобусах, троллейбусах и трамваях продолжает оставаться бесплатным. О том, что психологи МЧС оказали помощь примерно 500 людей после терактов в Петербурге. И о том, что муфтий города Москвы рассказал, что вести работу с молодежью ему особенно трудно из-за дефицита мечетей в городе.
Движение.
Прямо сейчас рассказ о том, что творится на московских дорогах. Главные проблемы сейчас — это МКАД в районе Путилково. Что-то произошло на дороге. 7373948. Если вы готовы обрисовать ситуацию, что там, собственно, произошло. Многокилометровая пробка. Она начинается, насколько я понимаю, от Рублевки. И вот до Путилково внутренний МКАД стоит. И также порядочная пробка на внешнем МКАДе, которая тоже начинается от Путилково. А попадаете в эту пробку вы в районе Долгопрудного. Еще обращаю ваше внимание, что в районе Бесед, где-то там начинается пробка на внешнем МКАД на юго-востоке, и это проблема до Реутова. 7373948. А что, собственно, за проблема там в районе Путилково? Вы там, да? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Да, слушаем вас.
В районе Путилково авария серьезная была. Два фургона и одна легковая растащили. Движение налаживается.
Движение налаживается, но на данный момент, напоминаю, по сути, от Рублевки начинается эта пробка, это много-много километров. И Валерий пишет нам о том, что проблемы сейчас от Белой дачи до Щелчка. Он еле смог съехать даже на Волгоградку.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, возвращаемся в Санкт-Петербург. Там по распоряжению правительства проезд в городских автобусах, троллейбусах и трамваях, а также электричках, части маршрутных такси в течение всего дня был бесплатным. О том, как правильно организовывать работу общественного транспорта в случае чрезвычайных ситуаций, поговорим с Кириллом Янковым. Он председатель Союза пассажиров России и с нами на прямой связи. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, но вся эта история, ведь на моей памяти давно не было такого, чтобы система метро целого города останавливалась. На этот случай должны быть какие-то практики, что делать. Может быть, стоит разработать систему, или в Питере все получилось?
Вы знаете, у нас тоже большие вопросы. Мы помним, что, к сожалению, несколько лет назад были террористические акты в московском метрополитене, на Сокольнической линии на двух станциях. До этого, за несколько лет, на станции метро Автозаводская. Но тогда весь метрополитен не останавливали. Останавливали только ту линию, где были эти акты незаконного вмешательства. Почему нужно было останавливать все 5 линий петербургского метрополитена, это вопрос. Возможно, что кто-то отдал такое указание, но оно не было, возможно, обосновано. Я так сейчас осторожно скажу. Безусловно, та линия, где произошел теракт, по ней движение должно было быть прекращено, но почему на 5 часов остановили весь метрополитен, непонятно. В Москве такого не было. В Москве останавливали только ту линию, где был террористический акт. Если вы знаете, когда были акты вот в Париже, там тоже весь метрополитен не останавливали. Это первое. Второе. Должен быть план на случай таких событий. И не только таких, а просто на случай техногенных аварий. Потому что гораздо чаще, слава богу, чем террористические акты, в метрополитенах происходят технические сбои движения. И на случай сбоя для каждого участка должен быть соответствующий план. Какие участки отключаются, где движение сохраняется, сколько выходит автобусов из резерва, да, с каких маршрутов снимаются автобусы для того, чтобы обеспечить наземную перевозку. как усиливается движение электричек внутри города, потому что часть людей можно вывести на электричках внутри города. Для каждого случая должен быть такой план. В Петербурге он, видимо, тоже был, но, видимо, не совсем четко по этому плану сработали. Весь город стоял в пробках, естественно, когда весь метрополитен отключили. Я думаю, что надо просто спокойно, чтобы эксперты, специалисты с участием с каким-то общественности проанализировали вот эти действия по обеспечению перевозок в чрезвычайной ситуации и сказали, что было сделано правильно, а что нет.
Кирилл Владимирович, ну, вчера совершенно очевидно, что пытались увести людей, что называется, добровольцы. Я слышал, даже депутат Государственной Думы Сергей Боярский лично развозил людей на своем автомобиле. Но теперь заговорили о том, что как раз наоборот, в чрезвычайной ситуации нужно запретить движение личных автомобилей для того, чтобы можно было организовать беспробочное движение общественного транспорта. Что вы скажете?
Ну, личные автомобили никого не вывезут, конечно. Но запрещать их движение тоже нецелесообразно, потому что вывоз общественным транспортом, резервным, дополнительными автобусами нужно организовывать вдоль линии метро по основным магистралям. Да? Возможно, что наряды ДПС должны оперативно включиться и части каких-то улиц действительно перекрывать для личного транспорта. Но не по всему городу, естественно. Конечно, личным транспортом всех не вывезешь. Спасибо тем людям, которые помогали и делали это бесплатно. Позор тем таксистам, которые взвинчивали цены в разы, в десятки раз. Но главное, повторяю, это обеспечение работы общественного транспорта в такой чрезвычайной ситуации. По всей видимости, это было сделано, ну, скажем так, не оптимальным образом и с ошибками.
Кирилл Владимирович, ну и возвращаемся к тому, что, собственно, произошло в метро. До этого ведь на большинстве станций метро, думаю, что и в Санкт-Петербурге тоже, появились рамки для того, чтобы сканировать пассажиров, а специальные аппараты, которые позволяют сканировать багаж, но получается, что они не очень эффективны.
Вы знаете, метрополитен не приспособлен к тотальному контролю на всех, как при входе на самолет. Это надо понимать. Да, что для того, чтобы на входе в метрополитен всех сканировать как самолет, вот эти вот зоны, вот этих входных залов должны быть там в 10 раз больше, чем они есть. А их, во-первых, нету, и, во-вторых, людей столько нету, и столько людей туда не поставишь. Вот. Поэтому меры безопасности, они бывают разные. Меры безопасности – это не всегда рамки. Это и оперативная работа, агентурная работа, работа в соцсетях, отслеживание потенциальных злоумышленников, их выявление, предотвращение. Вот это вот основная тяжесть работы на этом. Метрополитен рамками не убережешь. Рамки скорее, такая, знаете, психологически, да, отпугнет каких-то злоумышленников, то, что их могут неожиданно досмотреть через рамки. Психологически, возможно, они нужны. Но надо понимать, что то, что у нас в авиации на самолетах, это нельзя транслировать на метрополитен или на железную дорогу, потому что совсем другие потоки людей.
Спасибо, представитель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Психологи МЧС оказали помощь примерно 500 людей после теракта в Петербурге. В Санкт-Петербурге работает 37 специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Они помогают пострадавшим от взрыва, родственникам пострадавших, близким погибших. Больше всего обращений пришлось на организованные телефоны горячей линии. Две горячих линии работают. Психологи работают в больницах с родственниками пострадавших, встречают прибывающих родственников в аэропортах и на вокзалах. Павел Пономарев, психолог Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и ведущие.
Скажите, пожалуйста, но ведь сегодня я уже от нескольких человек слышал, что они попытаются не пользоваться метро. Это психологически сложно. А этому можно как-то противостоять?
Ну, дело в том, что ограничение каких-то передвижений не всегда может дать полностью безопасность. Мы должны говорить о определенных шагах, которые позволят справиться с собственным негативным состоянием. Прежде всего, необходимо определенным образом переключить свое внимание и сделать определенный новостной лимит на новую информацию, потому что любое паническое состояние, оно больше вредит проблеме безопасности, чем нависшая возможная угроза. Поэтому нужно прекратить постоянно смотреть СМИ, перепроверять информацию, быть таким следователем. Вы находитесь в определенной ситуации, где проявление страха нормально, потому что в экстренной ситуации они могут быть разнообразны. Здесь можно перечислить даже, да, этот свой страх, и агрессия, и отстраненность. То есть множество реакций происходит в экстренной ситуации.
Подождите, Павел, вы говорите, перестаньте смотреть телевизор, ну, я продолжу слушать радио, заходить в интернет и так далее. Но тогда ведь получится, одна бабка сказала, а это еще страшнее.
Да, конечно, в такой ситуации большой соблазн творить и распространять слухов, что еще больше выведет самого человека из психического состояния равновесия. Поэтому нужно успокоиться, потому что нужно сконцентрироваться не на страшном, а на стратегии собственной безопасности. А для этого нужно ответить на вопрос, как я смогу обезопасить свое пребывание в общественных местах. В принципе, если тут просто сразу перестать пользоваться метро, ну, это, во-первых, не всегда возможно. Если есть возможность, конечно, там, может быть, пройти одну остановку, может быть, это сделать. Или обратиться к услугам таксистов, да, но это не всегда возможно. Поэтому важный шаг в этой ситуации – это ваше самообладание. Одно из ключевых, как бы, шагов стратегии безопасности.
Но как долго этот страх длится? Ведь я понимаю, что люди разные, но все равно же существует какая-то история, что в течение нескольких дней человек привыкает или забывает о том, что случилось не с ним.
Ну, есть норма, есть патология, да, есть определенные группы людей, для которых, может быть, чуть-чуть отсрочен какие-то вот эти эффекты, которые я перечислил, да, это группа тревожных людей, это люди, которые могут находиться в депрессии, выявленной или нет. Сюда можно отнести людей, которые пережили горе, потому что вот эта ситуация в обществе могла детонировать у них и связаться с их личной травмой. Если происходит более двух недель мешающее жизни психическое состояние и поведение, нужно обращаться к психиатру или психотерапевту за помощью. Не заниматься самолечением, потому что возможно развитие посттравматического стрессового расстройства, усиление депрессии, если была депрессия, вот, и других патологий.
Тогда еще, вот сейчас говорят, что психологи МЧС оказали помощь примерно 500 людей после теракта в Петербурге. Потом объявляют о том, что было много обращений на горячие линии психологической помощи. А как может работать горячая линия, как может помочь горячая линия психологической помощи?
Ну, горячая линия может выслушать человека, человек высказывается, его выслушивают, потому что из ситуации хаоса, да, начинается какая-то структурированность. То есть я звоню, я делаю шаг, я говорю, мне что-то говорят в ответ, что-то советуют и так далее. Происходит структурированность, да, то есть что говорит взрыв? Это хаос. Сразу человек диффузен, он размыт, он находится совершенно в непонятных для него, страшащих его реакциях, да. И в этом плане, когда ему скажут, что твоя реакция – это нормально, это норма, потому что страх – это нормальная реакция. То есть мы должны ее принять. Может быть, простить себя, да, потому что, ну, представьте, если человек все время был таким сильным, и вдруг он испугался, да, он не, по отношению к самому себе чувствует, ну, как, какие-то чувства вины у него, может быть, да, если он обратился к профессионалам, они нормализовали этот опыт, который для него нов. А дальше, может быть, ответили на те вопросы, которые могут быть у каждого свои. Поэтому это очень важно.
Спасибо, Павел Пономарев, психолог Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм. Я хотел бы услышать пассажиров, которые сегодня принимали вот это решение. Я поеду в метро. Я не поеду в метро, я поеду на машине или я пересяду на трамвай. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы принимали это решение? Попытайтесь объяснить. Пока вы это делаете, у нас есть срочное сообщение.
Срочная новость.
Итак, заявление мэра Сергея Собянина по поводу того, что... Да, он выступает сегодня в Государственной Думе. Он говорит, что сплошного сноса в рамках второго этапа реновации жилья не будет. Это прямая цитата. Никакого коврового сноса, никакого сплошного сноса не будет. Мэр подчеркнул, что в соцсетях и СМИ публикуют сейчас различные списки домов, которые будут снесены, но эти списки не имеют ничего общего с реальностью. По словам Собянина, нужно сначала провести анализ состояния всего жилфонда, потом узнать мнение жителей, а потом выслушивать предложения от местных депутатов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мы возвращаемся к тому, как вы принимали решение, есть ли такая психологическая проблема пользования городским общественным транспортом, прежде всего московским метрополитеном, после того, что вчера произошло в Санкт-Петербурге. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый.
Прошу.
Мне 62 года.
Только радио потише сделайте,
вот
пожалуйста.
Сейчас еду, машину поставлю возле теплого стана на стоянке у метро и поеду по делам. Нужно просто быть осторожным, Алёха. То есть, когда находишься на станции, я всегда стою между пилерсами, между столбами. Вот. И когда поезд уже подходит, я стараюсь зайти в него, войти, допустим, последним. И стараюсь предпоследний, последний вагон садиться. Вот и все.
А почему вы выбираете именно последний или предпоследний вагон?
Ну, я считаю, что это самое надежное. Я все-таки подводник, поэтому
понятно.
Кое-что соображаю.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Юлия, Москва.
Да, Юлия.
Вот на меня вот это событие произвело впечатление. И сегодня, на самом деле, мне надо было ехать в банк. Вот, с Рязанского проспекта на Красные Ворота. Я не поехала. Вот, из-за того, что я побоялась какого-то продолжения того, что было вчера.
Но вы же понимаете, что завтра придется принимать это решение вновь.
Ну, вот как-то сегодня было очень тяжело вот в этом плане. Приношу свои соболезнования, конечно, всем, кто в этой истории пострадал. Но был вот сегодня вот морально, честно, вот встала и думаю, нет, не поеду, потому что вот, вот из-за этой ситуации.
Понятно, спасибо. 7373-94. Все понятно, но на всякий случай сегодня вот психологически трудно. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. Ну, для меня лично, да, вообще никакой проблемы не было, потому что я как не ездил на общественном транспорте, так вот и не собираюсь ездить, да, и в том числе и вот по этой причине, потому что безопасность на должном уровне не обеспечивается. И более того, спецслужбы действительно в данной ситуации сработали очень хорошо и оперативно. Проблема не в этом, да, проблема в том, что в ситуации в целом нельзя обеспечить стопроцентную безопасность, невозможно сделать, да. Но сидя в машине, я точно знаю, что я более обезопасен, чем в общественном транспорте. Поэтому я выбираю личный транспорт и до последнего буду вот им пользоваться, пока есть возможность.
Понятно, спасибо. Это из соображений безопасности. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Гурген.
Да, Гурген.
Будьте любезны, выслушайте меня, пожалуйста. Дело в том, что мне пришлось воспользоваться станцией Смоленская, радиальная, если я не ошибаюсь. Я достаточно редко там бываю, но после того, что я увидел, мне, извините, мне приходится говорить о том, что человек в черных очках, с тросточкой, которой он ощупывает дорогу перед собой, и потом тот же человек, который через 12 минут появляется без очков и без тросточки, вы знаете, вот это производит очень сильное впечатление. Так или иначе, я понял, что нужны меры безопасности. И, очевидно, лучше я предъявлю реальное, легальное мое удостоверение личности москвича, нежели я буду постоянно шарахаться от вот таких явлений, которые мы имели вчера в Петербурге.
Но, Гурген, как часто? Да, да, прошу.
Который я хотел бы принести глубочайшие соболезнования родственникам жертв вчерашнего теракта. И совершенно ужасно, с моей точки зрения, что мы проявляем такую халатность. Все, вы знаете, мне приходится подолгу работы ездить по Москве, и я вижу, что происходит. Это абсолютная безответственность людей в синей униформе. Они проходили мимо меня, предварительно посмотрев в бинокль на меня. Вы понимаете, вот, так сказать, почему Гурлена никто не узнает. Да и не узнает.
Понятно, понятно. спасибо. Рейды ФМС и полиции, между тем, пишет об этом Артем, идут сейчас по стройкам и общежитиям, как он пишет, строителям стоит быть бдительными. Еще расчет террористов на то, чтобы народ паниковал и боялся. И главное, на это не поддаваться. Об этом пишет нам 788-й. Ну и по поводу того, что автомобиль безопаснее, тут же, естественно, появился 763-й, который пишет, автомобили ежедневно убивают больше людей, чем метро. У людей создается ложное ощущение безопасности в автомобиле.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем, следим за лентами новостей. Путин и Эрдоган условились и далее помогать режиму прекращения боевых действий в Сирии. Срочные сообщения идут после того, как президент Турции и президент Российской Федерации поговорили по телефону. Они подтвердили взаимный настрой в борьбе с террором. Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга. Да, и еще была беседа Путина с Меркель и Оландом. Они тоже высказали свои соболезнования и говорили о реализации политической части минских договоренностей. Подробности уже в ближайшем информационном выпуске. Возвращаемся к последствиям того, что было вчера в метро Санкт-Петербурга. По данным Лайв, перед тем, как спуститься в метро, террорист побывал в соборной мечети. Потом он пошел к станции Горьковская, а вскоре на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт раздался взрыв. Теперь говорят, что это был уроженец Киргизии, теперь гражданин России. Говорят о том, что он исповедовал религию. Мусульманскую религию. Муфтий города Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал, что вести работу с молодежью сейчас довольно сложно, как он сказал, из-за дефицита мечетей в городе. Послушаем.
Мечеть – это такое общественное место, которое посещает очень большое количество людей. Это с учетом того, что в таких мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, проживает довольно большое количество мусульман, а мечети как таковых мало. Безусловно, с каждым приходящим вести какую-то беседу довольно-таки сложно. Относительно той ситуации вообще в целом, которая в мире связана с экстремизмом, терроризмом, безусловно, по этому поводу регулярно проходят собрания с имамами, служителями мечети, проводится некая работа с тем, чтобы в последующем имамы проводили должные беседы, должные проповеди, произносили там назидания, которые связаны с этой тематикой, тем, чтобы людей предостеречь в целом от подобных проявлений и в то же время с тем, чтобы были бдительными. Подобные беседы, безусловно, не проходят. Вот это вот особенное положение, на самом деле, оно продолжается уже давно, когда вот начались разные конфликты, в том числе и в Сирии. С этого момента вот это сложное, непростой период для нас уже начался. Здесь он просто-напросто продолжится, может быть, на какие-то моменты просто-напросто усилим. А так, чтобы там с каждым прихожанам общаться, я, безусловно, довольно-таки сложно. Ежедневно в мечети посещает очень большое количество людей. 5 раз в день совершается молитва, и после некоторых молитв имамы специально проводят беседы, лекции, назидания, наставления. Как раз такие эти темы в том числе затрагиваются. Безусловно, это пятница, особый день, когда собирается очень большое количество людей. Вот понятие экстремизма, понятие насилия, что это запретно, что это недопустимо. Безусловно, все эти темы, они регулярно поднимаются, и о них регулярно имамы говорят на проповедях. Это ведется давно с тем, чтобы люди все-таки были бдительны и чувствовали обстановку, в которой они находятся, и чтобы они не казались на крючки каких-то сект, направлений, течений, которые завлекут тебя непонятно куда. Но эта работа, она велась, будет продолжаться вестись. То событие, которое произошло вчера, это просто нечеловечно, это недопустимо, это неприемлемо, это акт против человечности. На сегодняшний день человечество переживает очень сложный период, и мы должны об этом всегда и постоянно помнить.
Это муфтий города Москвы Ильдар Аляутдинов. Среди наших слушателей наверняка есть мусульмане. 7373948, код города 495. А есть какое-то повышенное внимание к вам после вчерашнего? 7373948, телефон прямого эфира. Если вы мусульманин, дозвоните. 7373948, код города 495. Можете писать на смс-портал, можете писать нам через телеграм. 7373948, здравствуйте.
Добрый день, я вот не мусульманин, но работаю водителем, вот езжу по Москве, ну, сегодня целый день. Ну, пристальное внимание, конечно, есть, вот к таксистам останавливают, смотрю, сотрудники вдвоем подходят так, ну, как пристально смотрят. ППС, опять же, стоит много ребят с жезлами, с жетонами, то же самое останавливают, ну, газели и все остальные машины.
Это ведь не внимание к мусульманам, это внимание к каким-то людям, которых легко определить, что именно к ним надо. Вот как вы определяете, на кого внимание обращают?
я сейчас в Любимое ехал, допустим, стоят сотрудники ГАИ, и у них, ну, как сказать, в их обороте стоит человек с бородой, который на желтом такси работает. И они его там смотрят, досматривают, машину смотрят, там, двери, все это.
Понятно. Спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373948, продолжаем. Не получается у нас, видимо, какие-то проблемы с телефонной машиной. Код города 495, а пока мы смотрим на то, о чем пишут информационные агентства. Источник сообщает, что полицейских в Астрахани убили из засады. Подробности, возможно, через несколько минут. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, вы мусульманин.
Да, Шамиль меня зовут, я мусульманин.
Вы заметили какое-то особенное внимание, может быть, подозрительность по отношению к вам?
Ну, по отношению ко мне лично я не заметил. Я хотел сказать о другом, можно?
Только 10 секунд у вас.
Да, вот я в корне не согласен с тем, что вот некоторые слушатели говорят, что там где-то кто-то радуется в Москве, что произошел теракт.
Этого нет. Спасибо. Прямо сейчас информационный выпуск, а после этого и после рекламы программа «Умные парни».